Вадим Панов. «Продавцы невозможного». Читает Семён Ващенко. «Лишь почитая богов и храмы побежденных, спасутся победители». Эсхил. Агамемнон. Пролог. Анклав, Москва. Территория Сити. Можешь делать – делай. Если смотреть с болота, например, с последнего уровня кольца, то первым бросается в глаза именно угольный шпиль – тонкий, без особых изысков небоскреб, по самую макушку облицованный черным стеклом. 20 лет уже бросается, исполняя роль пограничного столба Сити и раздражая эстетов непрезентабельной внешностью. Не шпиль даже, а заурядная линейка, непонятно для чего, воткнутая рядом с подсолнухом, дядей Степой, пирамидомом и прочими красавцами делового сердца Москвы. А если забраться на эту линейку и посмотреть на север, то кроме болота можно разглядеть пыхтящую производствами Колыму и даже Мутабор. Последний, разумеется, только в ясную погоду, но тем не менее можно. С вершины угольного шпиля открывался превосходный вид на анклав, на беспорядочный хаос центра, безыскусные прямоугольники промышленной зоны и аккуратные крыши самой загадочной московской территории. Вид, не считающийся открыточным, в отличие от панорамы Сити, зато честный, без элегантного корпоративного гламура. Однако люди, что появились на крыше уголька, плевать хотели на замечательный вид. Они смотрели совсем в другую сторону, на лабиринт делового центра и кричали друг другу. Из-за дикого ветра разговаривать иначе не получалось.
«Патриция! Самый сложный участок за Стёпой, там небоскрёбы в ряд, получается труба!»
«Твою мать, Кимура, я знаю!»
Одетая в тщательно пригнанные комбинезоны из карбошёлка, Патриция справлялась с походом по крыше лучше спутника. Ветер не рвал штаны, не надувал пузырем куртку, предательски забираясь под короткие полы. Очки позволяли спокойно смотреть, но вот дышалось с трудом, и еще больших усилий требовал разговор.
«Я хотел помочь!»
«Заткнись!»
Цепляясь за установленные на крыше поручни, Кимура и Патриция медленно двинулись к краю, а в дверях появились две другие фигуры. Еще один парень и еще одна девушка, благоразумно решившая не покидать укрытие.
«Ты идиот!» —
в очередной раз повторила Матильда.
«Ты же знал, что Пэт заведется!»
Я пытался ее остановить.
«Заткнись!»
Разные женщины и такие одинаковые. Рус понимал, что виновата, потому не злился на Матильду. Ругалась подруга по делу. Сидели в мастерской, пили пиво, трепались о самолетах. Благо, тут же в ангаре стоял распотрошенный под полное переоснащение спортивный воробей. Потом о прыжках заговорили. Тут Рус и ляпнул, что Патриция не дотянет до царского села, и не замолчал, когда брови девушки удивленно поползли вверх. Теперь расклад простой. С уголька до царского села, Сити насквозь. Цена вопроса 5 юаней. В качестве бонуса злобное шипение любимой женщины.
«Если с Пэт что-нибудь случится, я тебя убью!»
«Знаю, знаю». И отвернулся, делая вид, что больше всего на свете интересуется действиями Кимуры, который возился с натянутой по периметру крыши металлической сеткой. Но тут же услышал, и снова не в первый раз, вопрос.
«Ты позвонил?»
«Позвонил».
«И что, где они?»
«Позвонить еще раз?» — огрызнулся парень.
«Ты...»
Кимура, несмотря на сумасшедшие порывы ветра, все-таки справился с сеткой и сразу же ушел влево, подальше от пропасти, на край которой ступила Патриция.
«Поздно», — простонала Матильда. «Звони».
«Теперь уже точно поздно». Под ногами Патриции 200 метров прямой дороги вниз, к закатанной в асфальт земле, но короткий путь не привлекает и не пугает. Девушка устремлена не вниз, а вперед. Высота не страшна. Высота — лишь физическая величина, позволяющая взять хороший старт. Пэт задержалась на краю не от страха, а оценивая силу и направление ветра. Порыв, еще один, еще. Предсказать их невероятно сложно, но нужно, потому что Пэт собирается не просто прыгнуть. Ее цель — влиться в поток, оседлать гуляющий меж небоскребов ветер. А потому девушка выжидала и бросилась вперед, почувствовав, не поняв, а именно почувствовав, что время пришло. Черная фигура исчезла с края крыши.
«Какого черта нас не арестовали?» — простонала Матильда. «Рус, я тебя убью!»
Главный кабинет пирамидома находился на самом верху штаб-квартиры московского филиала СБА и представлял собой маленькую пирамиду, вид изнутри. 4 наклонных стены и окна во все стороны. Странное, но своеобразное помещение. Хозяином главного кабинета был человек, которого все звали мертвым.
За спиной, естественно, звали в полголоса, но тем не менее все. Он, в свою очередь, внешне совсем не производил впечатления самого страшного человека Москвы. Невысокий, щуплый, с редкими мышиного цвета волосами и невыразительным лицом. Тонкие губы, крючковатый нос, впалые щеки. Самой запоминающейся частью лица были глаза. Внимательные, умные, голубые и очень холодные. Но они только подчеркивали общую невыразительность, за которую вполне возможно хозяина кабинета и наградили его кличкой. Ничего опасного в облике, ничего беспощадного. И еще он не часто бывал резок, а потому, когда в кабинет без доклада вошел худощавый молодой мужчина в элегантном, но несколько старомодном костюме тройки, мертвый лишь поднял голову, он работал с бумагами, и холодно осведомился. «Да». Но в этом коротком, негромко прозвучавшем вопросе читалось куда больше смыслов, чем в иной длиннющей фразе. Однако на пришельца откровенное неудовлетворение хозяина кабинета не произвело особого впечатления. Он невозмутимо поправил квадратные очки и тоже негромко в тон мертвому произнес: «Безы получили анонимное сообщение о том, что группа хулиганов планирует использовать уголек в качестве парашютной вышки». Хозяин кабинета пирамиды, директор московского филиала СБА, очкарик Мишенька Щеглов, начальник управления дознаний и первый заместитель директора. Два высших офицера СБА, по сути, два главных в Москве человека, и сообщение о хулиганах — это последнее, о чем им должны докладывать. В голубых глазах мертвого загорелись веселые огоньки.
«Это основное сегодняшнее событие».
«Безы хотели арестовать хулиганов, но увидели, что их возглавляет Патриция, и не стали спешить. Безы московского филиала СБА выдрессированы лучше цирковых собачек. К людям из VIP-списка просто так не лезли».
«Понятно».
Мертвый вздохнул и принялся поправлять тонкие черные перчатки, всегда закрывающие кисти его рук. Документы, судя по всему, перестали заботить главного московского беза.
«Высота уголька?»
«234 метра».
«Хорошо».
В переводе на человеческий «достаточно, чтобы парашют раскрылся. Девочке ничего не угрожает». Согласный с этим выводом, Мишенька, тем не менее, не преминул заметить. «Опасный трюк».
«Она знает».
Короткое замечание прозвучало приказом. Щеглов снова поправил очки, после чего изложил план действий. «Встретим Патрицию в точке приземления. Отругаем и отпустим. В новостях напишем, что нарушитель приговорен к штрафу, никаких имен».
«И проследи, чтобы на ее пути не оказалось вертолетов».
«Никаких вертолетов», — Мишенька улыбнулся. «Я уже распорядился. Полеты над всем Сити прекращены. Кто знает, куда занесет нашу девочку». Альбатрос, лучший в мире планирующий парашют, бросает тень на глухие окна небоскребов. Издевается, демонстрируя, что высота придумана для полета и офисам под облаками делать нечего. Дразнит, манит, поет гимн свободе и... отчаянный, балансирующий на грани безумия храбрости. Тень Альбатроса скользит по лицам подбежавших к окнам людей и говорит: «Вы никогда не повторите трюк, но, черт возьми, смотрите, это возможно». И некоторые слышат. Одни смеются и тычут пальцами, другие называют парашютиста хулиганом. Прикидывают, останется ли он жив. Подсчитывают размер штрафа, который наложат на него безы. Сообщают о происшествии в СБА и новостные каналы. Ругаются, что не успели вовремя. Полет уже показывают в прямом эфире. Но некоторые слышат гимн, что парашютист поет свободе и... отчаянный, балансирующий на грани безумия храбрости. Некоторые говорят себе: «Я хочу так же». И парашютист их слышит. Тот самый парашютист, что прыгает с одного потока на другой, держит высоту и рвется вперед. Тот самый парашютист, что уверенно закладывает виражи, следуя вдоль улиц, но высоко, очень высоко над мостовыми. Девушка, сосредоточенная на управлении альбатросом, слышит непроизнесенные вслух фразы «Я хочу так же», и вдруг понимает, что неуязвленное самолюбие стало причиной полета. Тень альбатроса напоминает, что мы все еще люди. А человек, которого все зовут мертвый, уподобляется зевакам. Он стоит у окна и смотрит на парашютиста до тех пор, пока тот не скрывается за соседним небоскребом, но не уходит, продолжает стоять, словно надеясь, что отчаянный вернется, вновь пролетит мимо пирамидома и еще раз бросит тень на окно. Человеку, которого все зовут мертвый, не с кем обсудить увиденное. Поэтому он просто стоит, молчит и улыбается.
Глава 1. Анклав Марсель. Территория 7 район. Большая комната без окон. Часто бывает так, что лишь демонстрация силы позволяет точно выразить свою позицию по тому или иному вопросу.
«Ты легенда», — жарко произнес 83.
«Я знаю».
«Люди прислушиваются к тебе», — поведал 69. «Разные люди с разных континентов.
Это называется уважением».
«Тебя любят во всем мире», — поддержал коллег 13.
Льстивые слова с неестественным грохотом отскакивали от высокого потолка конференц-зала, от гладких стен недоразвитого голубого цвета, от прилепленного на высоте человеческого роста коммуникатора. Отскакивали и ядовитыми шариками летели в сидящего во главе стола мужчину.
«Ты воплощение неукротимого духа поэтессы, воплощение нового мира». «Чёрт побери, 42, ты и есть новый мир».
Последнюю реплику, не сдержавшись, бросил 25. Вежливый и хитрый китаец, обычно самый молчаливый из лидеров DD. «Кажется, ребята, я вас здорово достал». 42 пристроился на краешке удобнейшего кресла, разработанного самыми дорогими дизайнерскими головами планеты для самых дорогих задниц планеты. Массаж, подогрев, любая форма, настоящая кожа, настоящая нейрошланг ему в корне дерева и хромированные железяки наилучшей пробы. Возможно, если нажать кнопку, кресло сварит кофе или споет колыбельную. Возможно, кресло умеет что-то еще. Но 42 плевать хотел на работящую мебель. Он сидел на краешке, прижимаясь грудью к столу и сложив перед собой руки. Голова опущена, взгляд упирается в пальцы. Удобная поза для отталкивания ядовитых шариков проникновенных слов.
25 правильно сказал. 42 и есть новый мир. Он сотворил настоящее чудо.
Это наука, придурок. Просто наука. Я не занимаюсь чудесами. А еще 42 совсем не походил на сытого и важного верхолаза, для задницы которого разрабатывалось великолепное кресло. Непримечательный, усталый на вид мужчина лет 40, одетый в дешевую синтетическую рубашку, мятые штаны и грубые армейские ботинки. Голова гладко выбрита. Заурядное лицо лавочника или мелкого служащего, обремененного детьми и кредитами. Мешки под усталыми, слегка воспаленными глазами. Бледная кожа. На вид типичный неудачник.
«Ты наше знамя?»
«Не знамя, а щит. За мной вы прячетесь, когда вас называют так, как должны».
«Я пересек половину земли, чтобы увидеть тебя».
«Братья, давайте не будем хвастаться стоимостью билетов», — предложил 13. «42 прекрасно осведомлен, откуда прибыл каждый из нас».
Последняя реплика прозвучала полушутливо, но именно полу. Доля раздражения, хорошо различимого в голосе 13, отразила настроение всех метателей ядовитых шариков. Выбранная 42 манера поведения сбивала с толку. Лидеры Всемирной организации наемников ждали, что их знамя хоть как-то отреагирует на лесть, были уверены, что слова не пропадут, что заполнят липкой гадостью душу. Однако 42 отмалчивался. «Мучайтесь, нейрошланги вам в задницу, мучайтесь».
«Надеюсь, ты понимаешь, для чего мы собрались?» — деликатно поинтересовался 25.
Вежливый китаец руководил дальнеазиатским кустом DD, объединяющим Китай, Юго-Восточную Азию, Австралию с Новой Зеландией и считался самым осторожным лидером сообщества.
«С удовольствием послушаю», — не поднимая головы, ответил 42. «Мне же просто приятно вас видеть».
Это были первые слова, произнесенные им с начала встречи.
«Необходимо обсудить твою тактику», — хмуро произнес контролирующий европейский куст 69. «Она кажется непродуманной».
Резкая смена тональности, от цветастой лести к мрачной деловитости, на 42 не подействовала. Он просчитал все варианты развития разговора.
«Твои действия опасны», —
грубовато уточнил представляющий Северную Америку 13.
«Много вреда», —
кивнул 57, — в зоне ответственности которого находились Индия и Северная Азия.
«Много шума», — добавил 91,
куратор Ближнего Востока и Африки.
«Ненужного шума», — пояснил 13. «В результате к нам проявляют гораздо больше внимания, чем хотелось бы. Трудно договариваться с нужными людьми, страдает дело».
Какие обтекаемые фразы.
«Бизнес», — поправил американца 42. «Страдает бизнес».
Он оторвал взгляд от пальцев и, медленно задерживаясь на каждом лице, оглядел собеседников. Никто не отвернулся, никто не отвел взгляд. Лидеры DD смотрели на 42 уверенно и спокойно. Они считали себя правыми. «Да как же так, братья? Мы ведь вместе начинали».
«Хорошо», — согласился 13. «Называй это бизнесом, хотя я не понимаю разницы».
«Хвост вертит собакой», — едва слышно объяснил 42, вновь опуская голову. «Вот в чем разница».
«Нет», — не согласился 25. «Просто собака попробовала мясо, и оно ей понравилось».
«Получается, вы и есть знаменитые подруги 42?» — поинтересовался Фрэнк Дьюки, пристально изучая девушек.
«Ага»,
— невозмутимо ответила Ева Пума.
«Они самые», — подтвердила Красная Роза, не открывая глаз. Рыжая девушка утонула в большом кресле и, казалось, спала, однако указательный палец ее правой руки елозил по подлокотнику, терзая вживленную в подушечку мышку. Красная пребывала в сети. А вот Пума была не прочь побеседовать.
«Нравимся?»
И кашлянула, вежливо прикрыв рот тонкими пальчиками с идеально ухоженными ногтями. Дьюки хмыкнул.
«Типа того».
В Марселе руководители DD явились в сопровождении многочисленных помощников, телохранителей и секретарей. Некоторые прихватили даже личных поваров. Все они не так давно были нищими машинистами. Но ведь к роскоши быстро привыкаешь. Однако непосредственно навстречу руководители сообщества договорились взять не более двух сопровождающих. Поэтому в большой комнате, вплотную примыкающей к конференц-залу, коротало время 14 человек. 12 мужчин и 2 женщины. Травили анекдоты, лениво обсуждали новости, пили кофе, периодически выдавливая пластиковые стаканчики с черным из примостившегося в углу пузатого автомата. Оружие на вид не выставляли. Все-таки все свои. Однако дородела нет-нет домелькали из-под пола пиджака или задравшейся ветровки, напоминая, что ребята на службе.
«Вы не выглядите опасными», — заметил Фрэнк, откровенно разглядывая длинные ноги Евы. «Скорее, сексуальными».
Прислушивающиеся к разговору качки весело переглянулись.
«Мы с Красной много чего умеем», — спокойно ответила Пума. «Можем трахаться, а можем и трахать, по обстоятельствам».
«Всегда на пару работаете».
«Частенько».
«Нам покажете».
«Мы не по вызову, парень».
На губах Евы заиграла легкая улыбка.
«Обслуживаем только владельцев сезонных абонементов».
«И сколько их?»
«Один».
«Не скучно?»
«Нам хватает».
Фрэнк держался, не переходил грань, отделяющую неприятные уколы от прямого оскорбления, но и не отдалялся от нее. Готовит скандал или демонстрирует дурной характер.
«Не хочешь поискать кого-нибудь получше?»
«Времени жалко».
Пума подалась вперед, снова кашлянула и едва слышно прошептала.
«Не обломится, Дьюки, даже не рассчитывай».
От нее пахло сладким миражом. 85 динаров за 25 миллиграммов, духами которыми баловались только жены верхолазов.
«Не нравлюсь».
«Не заводишь».
Красная усмехнулась и, вновь не открывая глаз, все ее внимание было сосредоточено на работе в сети. Здание, в котором совещались лидеры DD, прикрывали отличные машинисты, работающие на отличном железе. Они контролировали все входы и выходы, управляли каждой лампочкой и розеткой, всей аппаратурой, включая грузики для раздвигания штор. Они видели все помещения, за исключением конференц-зала. Однако они разглядели несколько программ, которые Красная отправила во внутреннюю сеть дома. Программ, написанных настоящим гением.
«Тебя называют террористом».
«Я беру только то, что мне нужно». «Все, что тебе нужно, ты должен брать у нас». «Вы отрезали меня от ресурсов». «Слишком много смертей, брат». «И много полиции на хвосте?» «Да, слишком много». «Мешает бизнесу?»
«Из-за тебя наикистов считают убийцами».
«А из-за вас бандитами?»
«Тебе придется ответить».
«Я пришел не на суд».
«Ты пришел, потому что мы потребовали».
Ядовитые шарики не поразили 42, зато отравили атмосферу.